Он наклонил голову, прислушиваясь. Она замолчала, но ничего не услышала, разве что скрипнула половица. В ответ на ее вопросительный взгляд он отрицательно покачал головой.
«Так ты говорила?»
«Просто неудачное стечение обстоятельств помешало Бену изгнать наваждение, которое не давало ему покоя с детства. Когда открылся новый магазин, и в Марстон-хаусе снова появились жильцы, в городе пошли досужие разговоры об этом доме. Да и о самом Бене, кстати, тоже говорили всякое. Как известно, обряды изгнания и нечистые силы нередко выходили из-под контроля. Почему их и доверили проводить только экзорцистам? Мне кажется, Бену нужно уехать из города. Да и вам не помешало бы на время сделать то же самое, мистер Берг». Упомянув про экзорцизм, Сьюзен вспомнила о просьбе Бена сказать Мэтту про католического священника и решила ничего не говорить. Теперь ей были ясны мотивы его просьбы, но выполнить ее означало только подлить масло в огонь, который, по ее мнению, и так уже разгорелся слишком сильно. А если Бен спросит, она скажет, что просто забыла.
«Я понимаю, насколько дико все это звучит», — произнес Мэтт. «Даже для меня, который слышал, как открывается окно, слышал тот смех и видел валяющийся под окном ставень. Но если тебя это успокоит, скажу, что реакция Бена на все это была на редкость рациональной. Он предложил рассматривать наши предположения как теорию, которую нужно подтвердить или опровергнуть, и начать хотел с...»
Не договорив, он замер, прислушиваясь. На этот раз молчание затянулось, а когда Мэтт заговорил снова, ее испугала спокойная уверенность в голосе. «Наверху кто-то есть». Сьюзен прислушалась. «Тишина. Вам показалось?»
«Я знаю свой дом», — тихо возразил он. «В гостевой спальне кто-то есть. Слышите?»
На этот раз она тоже услышала. Обычный для старого дома скрип половицы, безо всякой видимой причины. Но в этом звуке Сьюзен вдруг почудилось нечто жуткое.
«Пойду посмотрю», — сказал Мэтт.
«Нет», — невольно вырвалась у Сьюзен, и она мысленно себя одернула. «Хватит трусить и принимать вою ветра за стоны привидения».
«Вчера ночью я испугался и ничего не предпринял. И в результате погиб человек. Теперь я точно поднимусь».
«Мистер Берг!» — они говорили, понизив голос. У обоих от напряжения по коже бегали мурашки. «Может, наверху и правда кто-то был? Грабитель?»
«Не молчи!» — попросил Мэтт. «Когда я уйду, продолжай говорить. Неважно о чем».
Не дав Сьюзен возможности ответить, Мэтт поднялся и, двигаясь с неожиданной ловкостью, направился к лестнице. Он оглянулся лишь однажды, но увидеть его глаза ей не удалось. От быстрой смены событий у Сьюзен голова шла кругом. Еще пару минут назад они спокойно обсуждали происходящее, и все было нормально, а теперь ей страшно. Вопрос. Если посадить психолога в одну комнату с сумасшедшим и не выпускать целый год, 10 лет, 20, то кого мы получим в результате? Двух психологов или двух сумасшедших? Ответ — недостаточно данных. Вспомнив просьбу Мэтта, она заговорила. «В воскресенье мы с Беном собирались в Камден. Знаете тот городок, где снимали «Пейтон Плейс»? Но теперь, похоже, поездку придется отложить. Там есть потрясающая маленькая церквушка». Оказалось, что болтать без умолку ей было совсем нетрудно, хотя пальцы сжимались с такой силой, что побелели костяшки. Ее мысли не путались, а разговоры о вампирах и мертвецах, в общем-то, ничуть ее не испугали и не сказались на ясности головы. Источником страха, от которого по телу пробегали волны темного ужаса, была не голова, а спинной мозг, куда более древнее хранилище нервных окончаний и узлов. 6. Никогда в жизни Мэтту Берку не было так страшно. Никогда. Даже близко. Разве что за исключением одного случая. В 8 лет он был членом скаутского отряда. Их руководитель жил в миле от его дома, и дорога туда была отличной, правда, если идти засветло. Но если собрание затягивалось, то приходилось возвращаться в сумерках, когда тени становились длинными и расползались вокруг, принимая причудливые формы. И в сгущавшейся темноте он шагал в одиночестве. Одиночество. Вот уж действительно самое ужасное слово, которое только есть в языке. С ним не может сравниться даже убийство, а преисподняя — лишь жалкий синоним. На холмах вдоль дороги лежали руины старой методистской церкви. И при виде зияющих оконных проемов шаги вдруг начинали гулко отдаваться в ушах, а веселая песенка, которую ты насвистывал, замирала на губах при мысли о том, что скрывается за этими стенами. Опрокинутые скамьи, гниющие молитвенники, разрушенный алтарь, где правят шабаш-мыши. И невольно задаешься вопросом, какие безумцы и чудовища заселяют эти руины помимо мышей. А может, они как раз тебя разглядывают своими желтыми змеиными глазами? А вдруг им надоест просто смотреть, эта ветхая и криво висящая дверь распахнется, и открывшегося вида будет достаточно, чтобы потерять рассудок? Объяснить это родителям невозможно, потому что те живут в мире света. Совсем как в трехлетнем возрасте, когда ты не можешь объяснить, каким образом брошенное у кровати одеяло вдруг превращается в клубок змей, уставившихся на тебя равнодушным, немигающим взглядом. Эти страхи преследуют каждого ребенка. Они не поддаются описанию, и с ними нельзя справиться. Эти страхи, наполняющие головку ребенка, слишком велики, чтобы протиснуться в горло. Однажды ты научишься проходить мимо подобных заброшенных молитвенных домов, которые могут встретиться на твоем жизненном пути, но только до поры до времени. До той самой ночи, когда вдруг выяснится, что старые страхи никуда не делись, а просто затаились в ожидании своего часа в маленьких детских гробиках с цветком шиповника на крышке. Мэтт не стал включать свет. Поднимаясь по ступенькам, он перешагнул через шестую, которая всегда скрипела. В липкой от пота руке он крепко сжимал распятие. Добравшись до площадки, наверху он огляделся. Дверь в гостевую комнату была приоткрыта, а он ее точно закрывал. Снизу доносился голос Сьюзан. Осторожно продвигаясь вперед, чтобы не выдать скрипом своего присутствия, он добрался до двери и остановился. Ему вдруг подумалось, что основой всех страхов является именно эта чуть приоткрытая дверь в неведомое. Мэтт протянул руку и толкнул дверь. На кровати лежал Майк Райерсон. Луна заливала комнату серебристым светом, превращая ее в чертог сновидений. Мэтт потряс головой, чтобы сбросить наваждение. Ему вдруг показалось, что время вернулось вспять и что сейчас снова прошлая ночь. Он спустится вниз и позвонит Бену, потому что Бен еще не попал в больницу. Майк открыл глаза, и в лунном свете они блеснули красным, темные и пустые, как начисто вытертая школьная доска. В них не было ничего человеческого. Уильям Вордсворт назвал глаза окнами души. Если это так, то за этими окнами скрывалась пустота. Майк сел. С груди упала простыня, и стали видны неровные крупные швы, которыми судмедэксперт или патологоанатом прикрыл следы своей работы, может быть, даже насвистывая при их наложении. Майк улыбнулся, обнажив белые острые клыки и резцы. Сама улыбка была простым сокращением мускулов вокруг рта. Глаза все равно остались мертвыми и пустыми. Майк отчетливо произнес: «Посмотрите на меня». Мэтт подчинился. Да, глаза были совершенно пустыми, но необычайно глубокими. и в них тонули его маленькие серебряные отражения. Но ощущение было приятным, и страхи отступали назад. Учитель, выставив перед собой распятие, попятился назад и крикнул: «Нет, нет!» Существо, выдававшее себя за Майка Райерсона, зашипело, будто ему в лицо плеснули кипятком, и загородилось руками, словно от удара. Майк шагнул вперед, Райерсон отступил назад. «Убирайся!» — прохрипел Мэтт. «Я забираю свое приглашение обратно!» Райерсон испустил крик, полный ненависти и боли, и, шатаясь, продолжал пятиться. Наткнувшись на подоконник, он потерял равновесие и, взмахнув руками, как ныряльщик на трамплине, вывалился в открытое окно, успев крикнуть: «Я позабочусь, чтобы ты спал, как мертвый, учитель!» На неестественно бледной коже, похожей на мрамор, ярко выделялись черные стежки шва на торсе. Мэтт с воплем, полным ужаса, подскочил к окну и выглянул наружу. Там никого не было. Только над освещенным участком земли крутились пылинки, образуя жуткую человеческую фигуру, которая постепенно растворялась в воздухе. Мэтт повернулся, чтобы убежать, но пошатнулся от острой боли, пронзившей грудь. Он согнулся пополам, прижимая руки к груди. Боль, казалось, поднималась по руке резкими пульсирующими волнами. Перед глазами поплыло распятие. Он с трудом выбрался из комнаты, держась за грудь и продолжая сжимать в правой руке крест. В глазах все еще стояла похожая на ныряльщика бледная фигура Майка Райерсона. «Мистер Берг!»
«Мой доктор Джеймс Коуди», — прохрипел он непослушными руками. «Его номер в телефонной книге. Похоже, у меня сердечный приступ».
С этими словами он упал лицом вниз. Седьмое. Она набрала номер, который значился под записью «Джимми Коуди Эскулап», написанный ровными заглавными буквами, которые она так хорошо помнила еще со школы. Трубку взяла какая-то женщина, и Сьюзан торопливо спросила: «Дом доктора? Это срочно!» «Да», — спокойно ответила та, — «одну минуту».
«Доктор Коуди слушает».
«Это Сьюзан Нортон. Я сейчас в доме мистера Берка, у него сердечный приступ».
«У кого?» «У Мэтта Берка?»
«Да, он потерял сознание. Что мне...»
«Вызовите скорую», — распорядился врач. «Телефон в Камберленде 841-4000. Оставайтесь с ним, укройте одеялом, но не двигайте с места. Вы поняли?»
«Да».
«Я буду через 20 минут. А вы...»
Но трубку уже повесили, и она осталась одна. Вызвав скорую, Сьюзан поняла, что подняться ей все-таки придется. Больше было некому.
Восьмое.
Она смотрела на лестницу, не в силах объяснить охватившую ее дрожь. Как же ей хотелось, чтобы ничего этого не было вовсе, и даже не столько потому, что у Мэтта случился приступ, сколько из-за охватившего ее необъяснимого животного страха. Ее неверие в сверхъестественное было безоговорочным, и она искренне пыталась найти разумное и рациональное объяснение событиям прошлой ночи, о которых рассказывал Мэтт. А теперь от этого неверия не осталось и следа, и она чувствовала, что лишилась надежной опоры. Она сама слышала и слова Мэтта, и жуткое обещание, произнесенное странным, лишенным жизни голосом: «Я позабочусь, чтобы ты спал, как мертвый, учитель». В этом голосе, как в лае собаки, не было ничего человеческого. Каждый шаг по ступенькам наверх давался ей с неимоверным трудом. Не помогал даже включенный в коридоре свет. Мэтт лежал там, где она его оставила. Он прижимал с правой щекой к потертому половику и дышал тяжело и прерывисто. Сьюзан нагнулась, расстегнула у него на рубашке две верхние пуговицы, дыхание стало чуть легче, и направилась в гостевую спальню за одеялом. Там было прохладно. Окно распахнуто настежь. На постели был только матрас, но на верхней полке шкафа она нашла сложенное одеяло. Выйдя в коридор, Сьюзан заметила, как на полу что-то блеснуло, и, нагнувшись, подняла. Она сразу узнала перстень, который вручался всем выпускникам Камберлендской средней школы. На внутренней стороне выгравированы инициалы М.К.Р. Майкл Кори Райерсон. И на какое-то мгновение она вдруг поверила. Поверила всему. В ее горле застрял немой крик ужаса. И перстень, выскользнув из рук, откатился к окну и замер там, поблескивая.